Всем привет! Это обсудим на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, чтобы больше людей смогли присоединиться, вот прямо сейчас присоединиться к обсудим, ну или посмотреть чуть позже. Ну, а главное, проверьте, подписаны ли вы на Breakfast Show, чтобы ничего не пропускать. Ну и, конечно же, сегодня лайк в первую очередь гости Нине Хрущевой, политологу. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, уже действительно неделю обсуждаем Рэдклиффа, точнее, какую неделю больше, 25-го, он же прилетал, 25 августа прилетал на переговоры Джон Рэдклифф, директор ЦРУ, и прилетал он по линии спецслужб на переговоры, мы знаем о встрече с Сергеем Нарышкиным, и вот сегодня Financial Times сообщила, что Вашингтон рассматривает расширение его роли в переговорах по Украине и сокращение участия Уиткофа и Кушнера. При этом отрицает это Белый дом, отрицают это ЦРУ, все отрицают, ничего подобного. Но Рэдклифф, ведь, если я не ошибаюсь, человек, на самом деле, довольно-таки близкий Дональду Трампу, и от его личности, от личности американского переговорщика в этом соединении с Трампом, может быть, будет что-то зависеть. Он все-таки ястреб в отношении России, в отличие от Уиткофа.
Ну, во-первых, мы не знаем, ястреб, не ястреб. Если он близок к Дональду Трампу, а он, иначе бы он там не был, если бы не был близок, то он будет такой ястреб, который Трамп ему скажет быть. То есть Марко Рубио тоже был ястреб, а вон он сейчас разговаривает, говорит, что вот дорожная карта уже просто не сегодня-завтра и так далее. То есть, конечно, у каждого свои взгляды, но поскольку, как вы знаете, они все the service of the president, то есть они служат президенту. То есть то, что президент скажет, они так и будут служить. Статья Financial Times интересна тем, что я очень уважаю Financial Times, но поскольку информации нет, а очень хочется, и очень хочется, чтобы или как шоу эта война продолжалась бы, или что вот шоу, что она, ее все время идут переговоры, она скоро закончится или не закончится. Она же все-таки такая, какая она совершенно Владимир КГБ, Владимир КВН, Владимир Шоумен, Владимир секретные службы со скалом. То есть она еще такая очень шоуменская, не шоуменская, как это, поп-культурная по своей формуле, политическо-поп-культурная. Поэтому все рассказывают ту историю, которую они хотят. Я думаю, что там не то, что там факты в этой статье неправильные, может быть, они и правильные, но там много домысливания, потому что вообще домысливание сейчас это жизнь прессы в принципе. Жалко, что Financial Times. У него больше роли, ну, естественно, больше роли. Он прилетел, и после этого полетели два переговорщика. Причем полетели переговорщики не только в Москву, а еще полетели и в Киев. Ну, как это не связать? Ясно, что это связано. Мы не знаем, с кем встречался Рэдклифф в Москве. Говорят, с Нарышкиным, кто-то где-то писал, что с Патрушевым. Мы совершенно ничего не знаем, с кем он встречался. Если он не встречался с Путиным, то, собственно, ничего не произойдет. Единственное, что он человек умный, Трамп не Трамп, и профессиональный. И как умный профессиональный человек, это моя теория, она уже 2 недели моя теория, она не изменилась, несмотря на все, что было написано. Он приехал посмотреть, что там с красными линиями, потому что эскалация идет, красные линии все нарушаются направо и налево. И зима, как говорил Джон Кеннеди Никите Сергеевичу Хрущеву, это будет долгая зима. То есть это будет долгая зима, и Рэдклифф приехал посмотреть, насколько долго, и вообще можно ли там до чего-то договориться, потому что у одних идет эскалация, горят маркетплейсы Wildberries и нет бензина, а у других коррупционные скандалы, горят маркетплейсы, возможно, нет продуктов, готовимся к зиме. Одновременно Владимир Зеленский обещает закрыть небо над Россией. То есть просто посмотреть, как это вообще, вот если они действительно все это будут, обе стороны будут это все воплощать в жизнь, как это будет воплощаться. Посмотрел, видимо, посмотрел так, что кажется, дальше можно было послать Кушнера с Уиткофом, чтобы посмотреть дальше. Причем послать, интересно, что приехала делегация, не только же Уиткоф с Кушнером приехали, приехали же и другие, и экономические департаменты, и еще какие-то люди. То есть приехали посмотреть в целом, как это все будет выглядеть. Ну и в Киев тоже поехали не только они, а еще европейские представители. То есть какой-то процесс там идет, насколько он приведет к чему-то другому, к чему предыдущие процессы похожие не приводили, это большой вопрос. Но Ратклифф важен, потому что ясно, что впечатление такое, что Трамп его послал, действительно послал его лично, и сказал: вообще посмотри, что там происходит на самом деле, вообще нужно ли нам бояться Третьей мировой войны, нужно ли нам опасаться войны Европы и России, то есть уже не с экономической точки зрения или политической с точки зрения, а с серьезной точки зрения государственной безопасности или мировой безопасности.
Ну, про Джона Рэдклиффа все-таки еще я хочу уточнить, и про его возможную встречу с Сергеем Нарышкиным. Ну, по крайней мере, Нарышкин объявлен как его такой визави. Они все время на связи. И Нарышкин рассказывал, что у них и телефонная линия есть выделенная. В отличие от Уиткофа и Кушнера, у Рэдклиффа есть где поставить галочку «дан», «сделано», «успех» в отношениях с Россией. Ксения Карелина. Ведь Ксения Карелина, гражданка и России, и США, была задержана в Екатеринбурге за то, что около 50 долларов перевела фонду помощи Украины, и она была приговорена к 12 годам в тюрьме, но Джон Рэдклифф вел переговоры, и вот он сам ее встречал в Абу-Даби, собственно говоря, вот привез Ксению Карелину, сам занимался переговорами. Ну и вообще казалось, что он человек, который знает об Украине, понимает Украину тоже, украинскую сторону, у него тоже есть галочка. Вот ровно на этих слушаниях, с которых была сейчас было изображение, была фотография, он там говорил, что Украина будет бороться и будет биться голыми руками, если потребуется, но не согласится на те требования, которые выдвигает Москва. То есть вроде как и с той стороны есть, вот сделано, вот успех был с Россией, и со стороны Украины тоже, вот у него есть четкая позиция, вот он в Сенате так отвечает в Конгрессе под присягой. А одновременно, что касается Нарышкина, вспоминается его очень такой дрожащий голос 21 февраля перед полномасштабным вторжением в Украину, когда он говорил, что да-да-да, он все поддерживает, Путин его там осаживал, говорил, вы поддержите или вы сейчас уже поддерживаете? Да-да-да-да-да, я все поддерживаю сейчас, очень смиренно говорил Нарышкин. Но как будто бы несоразмерные получаются вот эти два человека, вроде как действительно переговоры нужно вести исключительно с Путиным, но вспоминая послужной список Рэдклиффа, ну, как будто можно сказать, ну, он, наверное, все-таки больше, по крайней мере, знает о войне в Украине.
Ну, я не знаю, я бы все-таки так вот просто прям прямые параллели не проводила. Это разные страны с разными политическими формулами и с разной формулой власти, что самое главное. Хотя американская власть тоже, она как бы хочет, трамповская власть тоже хочет всего и сразу и быть самым главным. И тут уже, знаете, он даже Путину в какой-то степени даст фору. Правда, больше в пиарном смысле, но тем не менее, знаете, раскрасить весь мир в американский флаг, это нужно, конечно, иметь большое воображение и наглость, надо сказать. Поэтому я бы так их просто впрямую бы не сравнивал. Но, естественно, как бы, во-первых, Рэдклифф все равно служит президенту в любом случае. Потом то, что вы говорите о слушаниях, как вы видите, они все меняют риторику, между прочим. Это совершенно не значит, что Рэдклифф перестал так думать по поводу Украины, но тогда он это говорил, потому что он это говорил в Сенате. Бессент, министр экономики, тоже говорил про Украину, что она борется, а теперь он сказал, совсем недавно он сказал, что проблемы с заправками и проблемы с ценами на нефть, потому что Украина решила атаковать, она вдруг решила атаковать российские НПЗ. То есть
То есть это совсем не Ормузский пролив, ну что вы вообще, не имеет
Это
никакого
совсем
отношения.
абсолютно не Ормузский пролив, и вообще, как бы это тут дальше это все будем смотреть, кто нам сегодня выгоден как последний козел отпущения. Поэтому я бы так вот на риторику особо не обращала внимания, особенно в трамповской администрации. То есть обращала бы, но все время помнила, что в трамповской администрации риторика тоже может меняться. Трамп сам вчера, да, по-моему, вчера это уже было, время идет быстро, он поговорил с Путиным, поговорили они час, он сказал, Владимир хочет заключить сделку, ну, Владимир всегда, как мы знаем, по Трампу хочет заключить сделку, это правда, бесконечно. Хорошо бы, чтобы Зеленский тоже бы хотел заключить сделку, говорит Трамп. Это, значит, абсолютно летит в лицо тем, кто еще месяц назад, 2 месяца назад, говорили, что все, Трамп поменял свое мнение, да мы сейчас, да вообще, да он уходит, он наконец понял Украину. Ничего он не понял, он как не любил Зеленского, он его так не любит, и он как хорошо относился к Путину, несмотря на то, что Путин его раздражает тем, что упирается каблуками, и Трамп не получает Нобелевскую премию мира, тем не менее, в общем, мало изменилось. Поэтому Ратклифф профессиональный человек, он делает профессионально то, что ему нужно делать. Он в Конгрессе говорил то, что от него в Конгрессе ожидали. Да, Украина, он наверняка это и сейчас имеет в виду, что она будет бороться. Но при этом у него задание посмотреть, можно ли заключить эту сделку. Он приезжает и заключает эту сделку. А что там, где, когда он где-то говорил, знаете, я вам могу цитировать Сергея Лаврова, который когда-то тоже был адекватным, вменяемым, говорил вещи, которые должен говорить дипломат. Сейчас он их все забыл и говорит так, как будто он охранник в ГУЛАГе. И разговаривает с самыми главными преступниками. Поэтому я бы и против Нарышкина, я, между прочим, бы тоже так. Конечно, в России вообще никто ничего не решает, кроме одного человека или условных карательных органов, которые просто им сказали, ну, карайте, хотите, карайте. Они карают, как могут, и насколько могут, и если могут все карать, они будут карать. Нарышкин в той позиции, в которой он находится. Путин когда-то его туда поставил, потому что Путин любит царей. Тоже хотел, он благородная семья, там туда-сюда, Путин же тоже хочет быть Путиным первым. И я, между прочим, вот как раз вы со смехом говорите, хотя мы с вами всегда согласны, может быть, вы со мной тоже согласитесь, может быть, и нет, что вот он был такой мямля и говорил, что мы во время 20, когда это было, 22, да, 22 февраля 22 года, что там может быть и так, и не так. Я, между прочим, его больше уважаю, чем орущую в истерике Валентину Матвиенко, которая понимала, то есть там все понимали, там, если вы помните, на той встрече, на том совещании, даже Патрушев сказал, ну, может, все-таки подождать, еще американцев предупредить, но как-то так. То есть Нарышкин, он в шоке был, все были в шоке, но он хотя бы проявил, сейчас меня все убьют в этой программе, но что делать, он хотя бы проявил гуманизм, он хотя бы проявил ощущение, что он, то есть он, конечно, продался, и сейчас он по-прежнему служит, он же не ушел в отставку, он не сказал, я не буду, но тем не менее, в тот момент у него оказалось, что в нем еще есть вот это вот, если мы так любим царей, то вот это вот аристократическое, как это называется, аристократическое, не щедрость, не гордость, а честь. Вот давайте так, вернемся к Булгакову, Белой гвардии и все такое. Она проявилась уже по постсоветски, даже постпутински, постельцински, таким мямлением, но во всяком случае было видно, что человек в таком же шоке, как и все остальные. Да, конечно, если Ратклифф не разговаривал с Путиным, то, собственно, это все, это визит бессмысленный. Но я думаю, что он приехал сверить часы, чтобы он приехал посмотреть. Если он профессионал умный, ему достаточно посмотреть и увидеть, как там что. Значит, он что-то увидел, что подсказало ему, и потом он привез это Трампу. Давайте, я не думаю, что они предполагают, что это все будет быстро и каким-то образом получится, потому что Путин хочет то, что он хочет, и меньше, чем он хочет, он не будет хотеть, скажем так. А Владимир Зеленский не может отдать то, что он хочет, потому что тогда Владимир Зеленский не останется Владимиром Зеленским, тем, которого мы сейчас знаем. То есть у них просто сразу проблема. Но Европа тоже проблема, потому что Европа тогда бы должна будет признать, что вот все вот эти вот вопли 4,5 года, 5 лет, это все было бессмысленно, и пришлось пойти на попятные. То есть, в принципе, кроме Трампа, то же самое, что было в начале, никто не заинтересован. Но, видимо, заинтересован в том, чтобы происходил процесс. И вот я думаю, что это и был результат визита Ратклиффа, что процесс будет происходить. Силуанов приехал с Бессентом, поговорил. Видно, Бессенту Силуанов понравился, потому что как раз после этого Бессент сказал, что Украина решила, вот она такая, она решила атаковать. То есть они как бы решили то, что, кстати, очень многие решали, я не знаю, сам Трамп, наверное, нет, что решали очень многие американские администрации. Это не первый раз, если они так решили, что это уже есть, что Советский Союз уже есть, там Сталин уже есть, Хрущев уже есть, Брежнев уже есть, Горбачев уже есть. То есть мы должны работать с тем материалом, который есть, потому что другого материала там не будет. Это то, чего не было у Байдена, потому что байденская администрация, как сейчас европейская администрация, по каким-то совершенно непонятным мне фантазийным причинам, думает, что вот сейчас еще они немножко подтолкнут Путина, он сдастся, скажет, что он был неправ, и все вернется на свои круги. То есть мне кажется, что вот как раз ЦРУ поехало делать свою работу, узнавать, что такое Россия, которая не собирается двигаться. Как с ней работать или не работать, если она не собирается двигаться в сторону, которая была бы приемлема всем игрокам этой войны.
Ну, да, и в подтверждение, так сказать, продолжение ваших слов про республиканскую конвенцию мы поговорим еще в Техасе, но Трамп в своем выступлении за 1:45 ни разу не упомянул вообще войну в Украине, ни разу не упомянул урегулирование, мир и так далее, но при этом Марко Рубио, да, вот сказал, что есть в ближайшие недели возможность возобновить переговоры между Украиной и Россией, разработать дорожную карту для достижения соглашения. Тут вдруг Песков сказал, что Абу-Даби будут рассматриваться в качестве площадки для нового раунда переговоров по Украине. И еще Песков сказал, что Путин и Трамп во время телефонного разговора того самого обсуждали возможность организации трехстороннего саммита Россия, Китай, США на саммите ОТЭС, то есть дополнительные еще какие-то встречи. Очень много разговоров про совместное обсуждение США, Китай, Россия. Все-таки, я так понимаю, скорее по вопросам ядерным и по вопросам нового договора, наверное, ну, поскольку СНВ закончил свою работу, уже все, закончился договор о стратегических наступательных вооружениях, может быть, что-то новое хотят. Но все-таки Китай в этой конфигурации сейчас США, Китай, Россия. Какую роль должен исполнять, как вам кажется?
Ну, Китай для США все-таки, не все-таки, а соперник. Да? А Китай понимает, что он не может обогнать США, но им Китай очень нравится. Я думаю, что Си Цзиньпиню очень нравится, что Трамп все время ворочается, как бы решает, что ему делать и как себя вести. А Си Цзиньпинь так вот, ну, там, пошлины туда, пошлины сюда, а мы у вас заберем редкоземельные металлы, а нефть мы все равно у России будем покупать и больше покупать, потому что другого нет, а ты сам закрыл Ормузский пролив, Трамп, и так далее. То есть, конечно, его это устраивает. И будет, если эта встреча состоится, я не знаю, честно говоря, состоится, там много всего может произойти, в какой-то момент и Путин может решить, хотя, я думаю, он очень хочет встретиться с великими мира сего, как бы самый третий главный. Но он третий главный, а он человек такой тщеславный, безусловно, хоть и делает вид, что не тщеславный, поэтому ему будет, может быть, некомфортно с двумя этими величинами. А может быть и нет, может быть, они на Трампа навалятся вместе с Си Цзиньпинь, вместе, как представители многополярного мира, и его затолкают в какую-нибудь дырку. Посмотрим, я не знаю. Это, пока это слишком далеко, это еще ноябрь, и до него нужно дожить. Но Китай, безусловно, играет огромную роль. Хотя у меня, как бы мой анализ заключается в том, что, скорее всего, не специалист по Китаю, просто смотрю на поведение Китая. Ему как раз это... война, она в какой-то степени выгодна, потому что Россия глубоко, там, Путин может делать вид, что мы равные партнеры с Си Цзиньпинь сколько угодно, но ясно, что нет. ясно, что Россия сильно зависит от Китая. Почему это Китаю, который все-таки очень сильно сосредоточен на выгоде своей, зачем это Китаю останавливать войну, чтобы делать Россию менее зависимой от Китая, чтобы вдруг, с ней, предположим, снимут санкции, и упс, и все это заканчивается. Зачем ему это надо? Но одновременно не нужно, чтобы же война выходила из-под контроля, потому что совсем ослабленная Россия тоже не годится. Тогда ее придется каким-то образом вытаскивать из дыры. Это, кстати, очень интересно, потому что Нарендра Моди все время призывает к окончанию. Потому что Нарендра Моди, там же еще этот в этом треугольнике, еще находится Индия. И Индия, в отличие от Китая, их интерес совсем другой. Им нужно, чтобы Россия, чтобы война закончилась, чтобы Россия как партнер была сильнее. Потому что сильнее Россия – это меньше зависимости от Китая, значит, менее сильный Китай, что для Индии очень важно. Поэтому тут еще тут много всяких разных многополярных, скажем так, чему был бы очень доволен, чем был очень доволен Владимир Путин, многополярных раскладов. Но посмотрим, встретятся они или нет. Но я думаю, что Китай, как обычно, сидит и ждет своего момента. И когда этот момент придет, или усилить поддержку войны, или наоборот усилить требования или желание, чтобы она закончилась. То есть Китай тоже не прямым, но, в общем, тоже в определенной степени участник этого конфликта.
Ну, так сказать, ждет проплывающий труп врага
абсолютно,
мимо
абсолютно.
Китая.
Или друга. Тоже может быть.
Да, чтобы понять, как действовать. А Дональд Трамп вдруг про Ким Чен Ына заговорил, вспомнил про Little Rocket Man и снова вроде про встречи какие-то заговорил. Вот это почему, как вам кажется, произошло?
Ну, он вообще, он любит этих ребят. Вот это как-то почему-то все, ну, естественно, все сосредоточены на Путине, потому что он такой просто анти-Джеймс Бонд виллен, и это все очень любят, как кино смотрят очередное. Но любит он этих ребят, а им не надо с парламентом иметь дело, выборы там какие-то дурацкие. У них по 10-му сроку все пошло. Он вот третий никак не может уговорить, чтобы он был на третьем сроке. А у этих пошло уже по 10-му, 20-му, 150-му. Это люди, представляющие власть. У них... И главное, что ведь Рокетмен же тоже не... Все-таки, когда слишком долго идет вот такая авторитарная формула, они сами превращаются, все эти авторитарные лидеры, они сами превращаются в карикатуру самого себя. То есть они все становятся абсолютно абсурдными. И как бы абсурдность одного, шоуменство одного, оно совпадает с абсурдностью другого, потому что Трамп любит завоевать тех, кто все другие, помните, когда он в первый срок, он же к нему приехал, они там общались, собирались дружить и так далее.
Я все-таки вспомню один из любимых моих эпизодов их встреч. Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, когда Дональд Трамп сказал фотографам, ну вы, пожалуйста, нас фотографируйте так, чтобы мы были очень красивые, очень худые. И как-то все волновались, как Ким Чен Ын на это прореагирует.
Ким Чен Ын, потому что Ким Чен Ын не стесняется, в отличие. А Трамп всегда играет игру. Это вот, кстати, тоже, когда мы начинаем анализировать Трампа, что он, для него первое шоу, а все остальное потом. Ну, первое шоу, потом деньги, а потом все остальное. Ким Чен Ын, представляете, а вот он поговорит с Ким Чен Ыном, и как-то все станет хорошо, и он очередная премия мира. И вдруг Ким Чен Ын скажет, ты меня убедил? Мужик, я сейчас отказываюсь от своего ядерного оружия и так далее. Это же шоу. А главное, что диктаторы интересны всем. Вон фильм про Эвиту, помните, про жену Хуана Перона, Эвита? Всем интересно, что это такое в голове у автократов, что они ведут себя таким странным автократическим образом. Как они добиваются такой власти, как они добиваются такой силы. И Трамп этот вопрос страшно интересует, как они добиваются такой власти и такой силы. Поэтому Ким Чен Ын, он вполне входит вот в эту как бы обойму такого типа лидеров. Помните, Трамп, по-моему, в прошлом году он сказал, что самый лучший это Эрдоган. В Турции. Вот он-то настоящий. И, кстати, в первый срок Эрдоган был одним из немногих, кто мог Трампу просто левой ногой набирать номера. И он об этом особо не распространялся, но он был в контакте с Трампом именно потому, что они близки по типу.
Трамп еще провел конвенцию республиканской партии, которая вообще удивительно выглядит в момент промежуточных выборов, и там прозвучал, ну, еще более удивительный пассаж Дональда Трампа. Предлагаю послушать.
So if the Republicans win, you win with us and you get
Итак, если
$5,000
республиканцы
and what would
победят,
be
вы
called
победите вместе с нами,
Trump
и вы
dividends.
получите
We call it Trump.
$5,000. Это будет называться дивидендами Трампа. Назовем это
Congratulations.
дивидендами Трампа. Хочу вас поздравить. Вот Дональд Трамп пообещал выплатить всем взрослым американцам по 5 тысяч в случае победы республиканцев на выборах. Во-первых, кажется, если я не ошибаюсь, вообще-то бюджетом распоряжается Конгресс, согласно основному закону США. И, во-вторых, еще сразу после обещания раздать по 5 тысяч долларов всем взрослым гражданам США, на это обратил внимание Игорь Слабых, у себя написал в телеграм-канале, Белый дом разместил в официальных аккаунтах отрывок речи Трампа о том, что США не для продажи, и он не ведет переговоры с коммунистами, социалистами, радикальными леваками, лунатиками. Но вот 5 тысяч долларов, это же, ну, выглядит как подкуп перед выборами.
Ну и подкуп. Это же Трамп. Подкуп. Как будто его вообще законы как-нибудь интересуют. Например, конфликт интересов, деньги, которые он получает за президентство, делает деньги, причем с женой своей и детьми своими. Да, подкуп. А неважно, он же... Нет денег таких у Америки, чтобы платить 5 тысяч. Нету, это понятно. Это миллиарды и миллиарды таких денег нет, никто их платить не будет. Но выглядит хорошо. Вы видели, какие аплодисменты? Ого-го. Поэтому он и про Украину там не говорил, потому что в Техасе Украина точно никого не интересует. Это все совершенно там их абсолютно не интересует. А 5 тысяч сказать, что я вам обещаю, это прекрасно. Он великий популист, как многие сейчас популистические лидеры. Одна из проблем Фридриха Мерца, почему у него так все плохо с рейтингами, потому что он вообще не популист. Он тебе вот что-то такое там далдычит. Это все совершенно никому не интересно и неубедительно, потому что он даже далдыкивание своего не может как бы сделать действием. Это я просто к тому, что популизм правит миром, и Трамп велик в этом смысле. Он обещал деньги, он всегда деньги обещал. Он и в первый свой президентский срок, вы помните, он, я не знаю, может быть, вы не помните, он всем обещал золотой туалет. Это же гениально, предложить золотой туалет людям, которые живут в хибарах с выбитыми окнами. Каждый захочет голосовать за Трампа. То есть это совершенно популистический ход, как и все популистические ходы. Но поскольку мы обсуждаем каждое слово Трампа, которое на самом деле гроша выеденного не стоит, яйца выеденного стоит, и гроша ломаного не стоит, то сказал и сказал, он говорит про третий срок, парламент решает. Да я вас умоляю, а Илон Маск зачем там, что он там вообще делал? Тем более, что, я не знаю, если вы видели одна из последних информаций, она уже давно идет, но вот сейчас это стало совсем серьезно, что даже Пентагон секретно обратно нанимает людей, которых Илон Маск уволил, потому что в федеральной системе кто-то должен работать. Их всех выкинули, якобы на 100% сократить расходы. Сократили там что-то на 10%, но одновременно лишили федеральную систему людей, которые могут делать работу. То есть таким образом еще и потеряли деньги. Сейчас их тихонечко, чтобы не обидеть Илона Маска, нанимают обратно на работу. Ну, сказал. Теперь, а главное, для него же важно не то, что он сказал и что это противозаконно. Для него важно, для Трампа важно, что мы с вами и все другие сейчас по всему миру обсуждают, что как же так, это же bribery, нельзя покупать голоса, это же противозаконно. Что такое? Закон — это Трамп. Вы видели его последние посты в True Social, в его, когда он весь мир раскрасил американским флагом?
Ну
И
да, ну.
Луну, и Ормузский пролив хочет. То есть это вообще можно себе представить, что президент так будет делать? Нельзя. Но он делает, и мы обсуждаем.
Ну и на этой конвенции еще там, само собой, много было хитов. Все употребляли, все время говорили, вот, ну, у вот этой вот коммунистической партии, в смысле, у демократической партии, слово коммунисты все время звучало, бесконечно про это говорили, леваки, леваки, страшная сила, абсолютно, невероятно, все во всем виноваты. Но потом вообще в целом очень многие выступали так, будто бы не республиканцы у власти совсем, а какие-то вот, значит, коммунисты. Но по поводу спикеров конвенции, может быть, на это вовсе не стоит обращать внимание, но вот среди спикеров, во-первых, был генпрокурор Тодд Бланш, ну, это к вопросу о его независимости. Напомним, что это бывший личный адвокат Дональда Трампа, но он спикер конвенции республиканской партии, и полное отсутствие Марка Рубио. Стоит ли на такие вещи обращать внимание, как вам кажется?
Ну, я не знаю, потому что Трамп, он флюгер, конечно. Он сегодня он любит Джей Ди Венса, вот он у вас здесь второй, а завтра он любит Марка Руби. Он еще все время так вот сталкивает лбами между собой. Там то одно, то другое, на этого поставлю, то не на этого поставлю. Ну, то есть, как бы наша задача обсуждать и конвенцию, и поведение Трампа, но одновременно это совершенно бессмысленное, с моей точки зрения, бессмысленное занятие. Потому что, когда мы это обсуждаем, мы как бы предполагаем, что есть правила. И эти правила, какой ужасный Трамп, что он их не соблюдает. Трамп пришел не соблюдать правила. Его выбрали те американцы, которые сказали, нам не нужны правила. То есть мы вошли там. Мы это обсуждаем так, как будто есть правило, то есть order, какая-то формула существования уже понятная, и есть disorder, то есть тогда нарушают правила. Трамп не нарушает правила, он живет в состоянии unorder, то есть когда у тебя нет правил. Он не нарушает ничего, потому что он не считает, что эти правила имеют к нему отношение. Ну, прокурор, ну, бывший адвокат, а Уитков бывший коллега, а Кушнер зять, я вас умоляю, и там можно искать дальше много-много-много других, которые в этой администрации, потому что они служат по повелению президента. То есть это, если смотреть на конвенции Рональда Рейгана, если смотреть на конвенции, его никогда не выбрали президентом, но он был уважаемым в 90-е годы, он был уважаемым республиканцем и баллотировался в президенты, Боб Дол такой был. И это совершенно другие конвенции. Там все равно были правила поведения республиканцы против демократов и так далее. А насчет того, что коммунисты правят миром, это я помню, когда Барака Обаму выбирали президентом, его постоянно, еще это было до ИИ и всего, но тем не менее уже можно было делать в Инстаграме всякие, где угодно можно было делать всякие картинки, его все время рисовали в форме Сталина, потому что как бы для американцев социализм это Сталин, то есть как бы для нас с вами Сталин как раз это абсолютный тоталитаризм, для них социализм. То есть, конечно, главная страшилка для людей в Техасе, республиканцев, это коммунизм-социализм. Если вы спросите американца любого, кроме, может быть, Мамдани, не знаю, может быть, Мамдани, мэр Нью-Йорка, будет знать, что это такое. Никто не знает ни что такое коммунизм, ни что такое социализм. Но звучит страшно, причем все тоже из той же холодной войны, поэтому будем им бряцать как самым главным страхом. Так что, ну, прошла конвенция, ее никто, в Америке ее практически никто не заметил, кроме вот таких вот каких-то обычных скандалов. Намного больше в Нью-Йорке, например, вот эти вот окрашенные мир вдруг стал американским флагом и Ормузский пролив имени Трампа, это намного больше история, чем конвенция. Ну, еще немножко про конвенцию была, потому что сейчас ходят многочисленные бесконечные слухи, что на самом деле как бы Трамп, правая рука Трампа, это очень молодая девушка по имени Нетли Харп, и вот она там была, и она поехала с ним, и
Вот
поэтому
я прямо хочу попросить режиссера показать из фотографии, вот ровно я прислала фотографии Натали Харпа, еще и Вашингтон Пост написали о том, что Дональд Трамп 45 тысяч долларов ей ей, значит, передал в качестве подарков наличными. Да, Нина, прошу прощения, просто проиллюстрировать.
Да, проиллюстрировать. И она, значит, вот она такая вся боевая, бодрая, она поехала с ним на конвенцию, а вот Мелания Трамп уже теперь не участвует, и теперь Мелания Трамп понимает, знает, как себя чувствует предыдущая жена Трампа, от которой он ушел, потому что была. Ну, в общем, вот это истории, которые наполняют политику Трампа, потому что серьезно обсуждать его политику, ну, кроме как, я не знаю, там, чем закончится война в Иране, или будут ли прорыв на российском треке, это еще можно. Но вот такие вот конвенционные речи его, это все речи перформанса. Он велик в этом, он абсолютно, вот как я говорю, он абсолютно великий, великий популист, и при нем теперь еще молодая девушка, которая, по слухам, якобы ночью пишет все вот эти вот сумасшедшие твиты, его не твиты, а вот эти true social посты с нарисованными картами американского флага, и по слухам, это она. Так что это намного больше политической истории сейчас, чем вот какая-то там конвенция, которая сегодня была, бы завтра про нее все забыли.
Но завтра ожидается присутствие все-таки Дональда Трампа и Мелании Трамп на мемориальных мероприятиях в Пентагоне. Завтра исполняется 25 лет со дня терактов 11 сентября. В Нью-Йорке к церемонии добавят еще одну дополнительную минуту молчания в память об умерших от связанных с атаками заболеваний и травм. Нужно сказать, что обычно там 6 минут молчания происходит всегда на траурных мероприятиях, на памятных мероприятиях. Обязательно все начинается чуть раньше, но первая минута молчания 8:46 по нью-йоркскому времени. И дальше все это происходит. Собственно говоря, каждый раз вспоминают и когда самолет врезался по Северной башне, и потом удар по Южной башне, удар по Пентагону, потом падение Южной башни, потом падение рейса 93 в Пенсильвании, потом падение Северной башни. И каждый раз вот эта минута молчания сейчас еще добавлена дополнительная о погибших в связи с травмами и после получивших какие-то заболевания. Эти все трагические мероприятия, нужно сказать, что с 2012 года политикам вообще запрещено в Нью-Йорке высказываться, вообще запрещено выступать. Ну, Дональд Трамп выступать и не собирался в Нью-Йорке, он будет в Вашингтоне. В Нью-Йорке, о, прошу прощения, будет в Пентагоне, да, в Вашингтоне, в Пентагоне. В Нью-Йорке будет Джей Ди Венс, и все ныне живущие предыдущие президенты США, будет Обама, будет Клинтон, будет Байден, Джордж Буш-младший, и Хиллари будет, конечно, Клинтон и Джилл Байден, Лора Буш, будет также мэр Джулиани в тот момент, мэр Нью-Йорка. И некоторые призывают, такие как Лора Лумер, например, призывают Джей Ди Венса не жать руку Мамдане, поскольку в его администрации работает человек, который был юристом людей, связанных с террористами 11 сентября. Ну и вообще скандалы разворачиваются вокруг мемориальных событий 11 сентября. Вот в Нью-Йорке это как-то не то, что даже обсуждается, а ощущается. И какое ощущение накануне 25 лет терактов 11 сентября?
Ну, в Нью-Йорке это всегда ощущается, потому что это Нью-Йорк и 11 сентября. И те из нас, которые были в Нью-Йорке в это время, я видела даже, не даже, а видела, как падала вторая башня, то есть как врезался самолет во вторую башню, потом видела, как она падала. Потом я была волонтером в госпитале, который прямо там рядом ну, не рядом, но недалеко, на 6-й авеню, недалеко от Нижнего города. Поэтому это, конечно, это большой день. Я вообще всегда стараюсь в этот день вообще не быть в Америке. Я первые годы ходила туда, а потом это все-таки довольно тяжело. Это всем тяжело. Ну, и Лора Лумис, как мы знаем, она из этого тоже делает истерику. То есть это как бы для нее это перформанс, она блоге, она сейчас расскажет, как это все должно быть. Ну, Джей Ди Венс вообще-то человек, как сказать, может быть человеком профессиональным. То есть он, наверное, пожмет руки тем, кому надо, я не знаю, надеюсь, и будет со всеми. Насколько я знаю, Трамп не приезжает именно потому, что он хотел что-нибудь рассказать. А рассказать нельзя с 2012 года, потому что действительно это правда. Там было очень много выступлений такой, как же называется, партизан, то есть одной стороне, другой стороне, и никто не хочет, чтобы забирали действительно вот этот момент. Там читают все эти имена очень долго, и забирать момент у погибших – это, в общем, большая политическая проблема. Поэтому Трамп не захотел. Зато он сейчас поедет, будет выступать в Пентагоне и расскажет, что броня крепка и танки наши быстрые. То есть вот он не приезжает для этого. Я думаю, он еще не приезжает, потому что все эти президенты, которые будут 11 сентября, они совершенно не хотят его видеть. А он тоже не любит. Он как Путин. Он тоже не любит, чтобы его не уважали в той ситуации, в которой он есть. Представляете, он приезжает, и на него с презрением смотрит Мишель Обама. А Хиллари Клинтон не подает ему руку. Это неприятно. Джей Ди Венс, ну, приехал и хорошо. Поэтому это большие события, 25 лет. Но, в общем, как вы хорошо знаете, вы знаете американскую культуру. Американская культура помнит, но идет вперед. Это не то, что в России вы по-прежнему вспоминаете, что делала, как ты сказал, Патрушев очень давно, что София Пелагиня, это 1400 какой-то год, как мы помним, она уделяла огромное внимание вопросам безопасности, поэтому Россия тоже должна уделять вопросам безопасности. Ну, давайте сравним. 600, всего лишь 600 лет прошло. Нет, 700 лет прошло. Что же нам не вернуться в те времена? Это вот как домострой и так далее. Здесь история – это история. То есть Трамп любит возвращаться в Manifest Destiny, в Америка была такая, а теперь она другая, но он автократический тип. И раз как автократический тип, то есть он вот играет и истории тоже. И поэтому 11 сентября важно, но, в общем-то, люди стараются идти вперед. Люди стараются помнить об этом как истории. 25 лет – это важная веха, но, насколько я знаю, ну вот я сама так чувствую, что я просто хочу, чтобы этот день закончился и перейти к следующему дню, потому что это была ужасная трагедия, она переросла, в общем, с моей точки зрения, многие проблемы, которые мы испытываем в сегодняшнем мире, они как раз еще и проблемы, которые были, которые имели свое начало не только в 11 сентября, а еще в действиях американской администрации Джорджа Буша-младшего по отношению к другим странам, другим народам, вот к этим людям, которые сидели в Абу-Гараб в тюрьме в Ираке, и особенно или не особенно к тем, кто сидели в Гуантанамо на Кубе без суда и следствия, которых потом, в конце концов, после десятилетий пришлось выпустить, потому что они не были ни в чем не виноваты. Ну и так далее, вот эти вот такие как бы войны походя, как война в Ираке. И очень многие думают об этом. Хотя по всему Нью-Йорку и у нас в университете будут события и будут выступления, но Америка все-таки остается страной, которая старается идти вперед и смотрит назад только как на историческое событие.
А за 25 лет эти изменилось ли представление о том, что государству позволено делать ради безопасности? Patriot Act сейчас бы прошел так же хорошо, как и тогда закон «Патриот»?
Я думаю, что он прошел бы лучше намного, потому что как раз тогда закон «Патриот» все-таки очень многие возмущались и возражали, и были огромные протесты, и как раз были вопросы, вот где Кучейни, что это вы такое тут устроили, у нас демократия, а вы вот эта слежка без суда и следствия, пытки, которые стали, вот, как вы помните, когда Дик Чейни лично санкционировал waterboarding, вот, я не знаю, как по-русски, когда вас пытают водой, и когда он сказал, что если это нужно, то это необходимо, тогда все-таки приходилось бороться им за то, чтобы это протолкнуть, это было не так легко. Сейчас мы уже про это забыли, и, например, сейчас я часто слышу, что войны в Ираке и в Афганистане, они вот сейчас, Иран-то не популярен, а тогда это было популярно, я вас умоляю, они были абсолютно не популярны, были бесконечные протесты, Иран так вообще было просто посмешище, когда через 2 месяца после того, как скинули Саддама Хусейна, Джордж Буш выходит на на крейсере, и mission accomplished, то есть дело сделано, а потом война продолжается еще 20 лет. Они были абсолютно непопулярны, но из-за трагедии 11 сентября неудобно говорить, что твое государство сделало что-то неправильно, начав эти войны. Они же должны ответить, как же так, да мы должны, да вот. Кстати, Евгений Примаков предлагал тогда, как раз тогда, с французами, предлагал выход из тяжелого положения с переманиванием Саддама Хусейна на свою сторону. И уже Примаков как бы даже договорился. Но тогда Дик Чейни сказал, нет, мы будем мстить. Причем мы будем мстить Саддаму Хусейну, хотя 11 сентября и теракты связаны с Афганистаном, но вообще-то связаны с Саудовской Аравией. Потому что, как мы помним, сам Осама бен Ладен был оттуда, он просто прятался в Афганистане, его поддерживал Талибан. То есть очень много спорных решений. Сейчас это к вопросу о том, разве можно давать людям 5000 за то, чтобы они голосовали. Сейчас уже в тумане Трампа все такие вещи уже даже не обсуждаются. Это все, как когда-то говорил Ричард Никсон, до которого его еще, между прочим, давайте вспомним, хотели импичить, ему пришлось уйти в отставку. Когда он говорил, если когда ему говорили про Уотергейт, был разговор, что как же так, нельзя послушать демократическую партию, это противозаконно, и он ответил, если президент так делает, это значит, это не нелегально. И ему тогда показали, что это значит. Мы от того времени, 1974 года, вот сколько прошло, 50 лет, мы очень далеко ушли в том, что нелегально теперь понятие относительное. То есть вот то, о чем я говорю, что есть order, есть disorder, а есть unorder. И вот это вот все части unorder. То есть это можно в дырке непорядка, можно протолкнуть много всего, сделав вид, что это нужно для порядка.
Мы уже говорили немного о дипломатии и вообще дипломатических интересах, но все-таки про Трампа и Европу хотелось бы немного поговорить. Вот альтернатива для Германии получила 43,8% на выборах в Саксонии-Анхальт. Трамп поприветствовал успех АДГ и поздравил их, написал у себя в соцсети Truth Social, использовал лозунг «Make Germany Great Again» – «Сделать Германию снова великой». С большим удовольствием, значит, написал об их победе. Мы знаем, что Илон Маск тоже всячески как-то старался продвинуть альтернативу для Германии. На этом фоне Мерц отменил запланированный разговор с Дональдом Трампом. Ну, получается, что вот как Дональд Трамп этот союз, понятно, с Европой уже и так размывает, но все-таки как-то совпадение, получается, интересов, так выглядит, Трампа и Путина в поддержке европейских правых, ну, как-то заходит действительно очень далеко.
Ну, они поддерживают европейских правых, вот я против чего, когда мы это сравниваем, по совершенно разным причинам. То есть мы как бы говорим об этом, потому что вот это автократы всего мира, объединяйтесь. В какой-то степени да, в какой-то совершенно нет. Они их поддерживают абсолютно по разным, как бы из разных сторон. Как мы с вами про это тоже говорили. Знаете, к тоталитаризму можно прийти из Джорджа Орвелла 1984, то есть через цензуру и сапог на лице, а можно прийти через прекрасный новый мир Олдоса Хаксли, то есть когда вы уже настолько одиотели от того, что от культуры потребления и всего остального, что с вами можно делать все, что угодно. То есть вот можно с одной стороны, можно с другой стороны. И вот как раз Трамп и Путин приходят к поддержке совершенно с разных сторон. Поэтому я бы их не объединяла. Но это один из таких вот как бы прекрасных выражений Абрама Терца Андрея Синявского когда-то: у Бога есть чувство юмора. То есть когда политика идет в разнос, уже рациональных объяснений, почему это так, они недостаточны для того, чтобы это объяснить. Кстати, Трамп поддержал известную популистскую партию. Он не назвал ее альтернативой для Германии. Поэтому, с моей точки зрения, Мерц дурак, что он отказался от разговора. Я вообще считаю, что когда люди отказываются от разговора, это полный идиотизм, потому что им все равно придется разговаривать. От того, что вы, вот он встал в позу. 13% у Мерца поддержки, у Трампа 33. У него мало поддержки, но 33, а у Мерца 13. И он стоит и говорит, я вот с вами разговаривать, я за демократию, я с вами разговаривать не буду. И что? И это, кстати, тот же Мерц, который, как вы помните, еще год назад говорил, что Трамп, мы договоримся, да мы, да это. Там, по-моему, кажется, финский Стуб с ним играл в гольф, а Мерц обсуждал деньги. Или наоборот, я сейчас не помню. В общем,
Стуб в гольф играл Стуб, и да. Еще и Дональд Трамп был не очень доволен, говоря о том, что мало того, что он красивый, так еще и в гольф слишком хорошо играет. Ну, вот такие шутки трамповские.
На красоту, да, это, может быть, он имел в виду худой, но неважно, бог с ними. Политик не обязательно должен быть прекрасным. Но Мерц отказался. Он никогда больше с Трампом не будет разговаривать? Вот он как вообще? Как это он себе представляет? Он бы, если бы он был умным политиком, он бы позвонил Трампу и сказал, слушай, это все-таки проблема, мы союзники, мы соратники, я хочу тебя или вас, друг Ю, он бы говорил Ю, значит, тебя, друг Дональд, попросить, пожалуйста, там что-то. То есть вы обсуждаете проблему, вы не становитесь в позу. Это, кстати, проблема Барака Обамы с Путиным. Он же тоже все время бесконечно становился в позу. Путин еще готов был с ним тогда разговаривать, а Барак Обама бесконечно стоял в позе. Это вообще политик разговаривает. Политик разговаривает. Это его задача. Задача дипломата употреблять, это я про Лаврова, употреблять слова, которые не выходят за ненормативную лексику, а задача политика разговаривать о политических проблемах. Поэтому поздравил, конечно. И теперь вопрос, если дальше это пойдет, насколько альтернатива для Германии, насколько быстро возможно, они будут отказываться от своего нацистских формулировок каких-то. Потому что, как мы видим, Марин Ле Пен, там тоже это все было, теперь от этого, там этого уже нет. Она консервативна, безусловно, но они отказались от ее, от наследия папы, когда это еще все был нацизм. Давайте посмотрим на Джорджу Мелони. Муссолини, фашизм. Где этот фашизм? Где она про него говорит? Консервативно, но этих формул больше нет. И я не уверена, что если альтернатива для Германии пойдет дальше, это будет там продолжаться. Я не знаю, я не специалист по Германии, но вполне возможно, чтобы расширить базу, так же, как это сделала Марин Ле Пен, им придется от этого отказаться. Значит, дальше они просто становятся консервативными. Дальше вот это вот все традиционные ценности, которые там, потому что они же, Трамп и Путин, по-разному, они ищут или поддерживают в альтернативе для Германии разные вещи. Вот это вот путинистическое, кстати, тоже гениальная страна Россия, традиционные ценности поддерживают, но одновременно то, что они нацистские, тоже как-то, ну что же делать? Вроде так. Тогда вопрос, будет ли вот это вот все традиционное, когда они откажутся от своих очень острых углов, останется ли это там? А если это там не останется, зачем тогда это все нужно Путину? Но в этом смысле, в чем, конечно, Владимир Путин выиграл и очень много в этом же проиграл, что мир становится все более и более многополярен. То есть уже теперь объяснять одно, потому что это было так, а теперь это так, и кто на чьей стороне, все стороны стали очень сложными.
Касательно Европы, точнее союзников европейских или даже союзников по НАТО, по сообщениям политика, на закрытой встрече в июле Мэтью Уитакер, собственно, постпред в НАТО, призвал союзников помочь в демонтаже Международного уголовного суда. В Вашингтоне такая активная кампания против МУС вообще, и это уже становится таким предметом тоже обсуждения. Как давление Вашингтона вообще меняет отношение, меняет ли отношение к Международному уголовному суду сейчас, давление Белого дома, меняет ли это отношение внутри США, и зачем это Белому дому вообще?
Ну как, он Белый дом вообще никогда не любил Международный суд. Он не любил его, и когда был Генри Киссинджер, не любил его, и когда был Дик Чейни, и Дональд Рамсфельд, они, кстати, не ездили далеко за границу, потому что совершенно неизвестно, куда и где их, как могут экстрадировать на всякий случай. То есть Америка никогда не любила Международный суд, именно потому что Международный суд – это там для диктаторов. То есть когда вы Путина туда обвиняете, то это хорошо. А вот когда вы, например, уже Нетаньяху туда кладете, это уже совсем плохо. А если вы американцы, то вообще кто вы такие? То есть они в этом смысле все, они были довольно последовательны, просто поскольку сейчас сдержки и противовесы практически перестали существовать, все это слишком громко. И вообще Америка, вот эта вот Америка, America First, которую Трамп постоянно продвигает, она вообще такая. То есть вот, например, Америка начинает войну с Ираном, а потом обижается на европейцев, что они не поддерживают эту войну, хотя у них никто вообще не спрашивал. И Трамп им говорит, а вот вы хотите, чтобы я вас защищал, скажем, от России в НАТО, а вот вы вот не помогаете мне. То же самое с Международным судом. То есть они просто приходят, все трамповские люди, они все приходят и в своих профессиях, как бы в своих направлениях, они приходят и говорят, что кроме лома нет приема, если нет другого лома, а другого лома нет, потому что это мы, и поэтому ну-ка быстро, потому что если вы не сделаете это, то мы там сделаем, не сделаем то. Я не знаю целый разговор, в чем там был, вполне может быть, если вы не поддержите, то мы, там, пятая статья НАТО не распространится на вас, когда вы будете сражаться мечами с Кремлем. То есть это практически тоже вот такая трамповская формула, кстати, вполне автократическая. То есть если вы не соглашаетесь, то есть если вы не полностью соглашаетесь со всем, что я делаю, то вы на это будете наказаны. И он наказывает это с международным судом, с пошлинами, с тарифами, с требованием Исландии стать Америкой, с требованием Гренландии стать Америкой, с требованием Канады и так далее. То есть ничего нового не происходит. И еще вот осталось сколько, 2 года его президентства, это будет продолжаться, потому что так сказать, что он вдруг проснется и подумает, что надо бы соблюдать какие-то правила, нет правил. Вот нужно все время думать, что сейчас мир находится в состоянии unorder.
Ведь после 3 ноября, точнее после января 27 года, когда уже вступит в деятельность новый Конгресс, судя по всему, Дональд Трамп ожидает, что Конгресс будет демократический, поэтому так легко, значит, про $5000 говорит, что всем раздаст в случае победы республиканской партии. Но ему же сложнее будет вот этот unorder осуществлять, вот это вот отсутствие правил и вообще проводить любые законопроекты или что-то. Все-таки заставят себя уважать демократы, ну или попытаются, скорее всего, правильно?
Ну, попытаются, да. Попытаются, конечно. Но, во-первых, неизвестно, весь ли Конгресс будет демократическим. То есть там еще же 2 палаты. То есть одна палата может все-таки остаться республиканской. Не знаю, может. Неизвестно. Это первое. А потом, мне кажется, опять же, вот в этой ситуации unorder, это не так важно для Трампа. Поэтому он вот сейчас заговорил про выборы, а до этого он как, ну, выборы и выборы, ну, боятся. Он ничего не боится, потому что все равно это все про Трампа. Он что-нибудь захочет провернуть, там, демократы будут голосовать против. А он раз и вето. А он раз и подпишет. И все. И тут попробую возмущаться. Они его начнут импичить, я уверена, что еще начнется очередной импичмент, что будет огромная, с моей точки зрения, гигантская ошибка, потому что он уже там, это объяснение импичмента будет в том, как же так мы не можем это допустить, импичмент не сложится, опять он будет 3-й раз недоимпиченный, заберут деньги, заберет внимание, остается вот это вот будет фрик-шоу, что называется, опять ничего не добьются, то есть им нужно, демократам нужно строить новое государство. Демократам нужно строить новую политику. Я не знаю, есть она, но нужно строить новую политику. Демократам нужно растить свои кадры. А они будут заниматься вот этой вот шоу, бесконечным реалити-ТВ-шоу Трампом. Трампу от этого только лучше. Если его сейчас опять начнут импичивать, о май гад, вы представляете, сколько можно вообще на этом показать, а главное, сколько можно людей к себе перетянуть. То есть я вам говорил, что их выбрали, и теперь они опять начинают за мной гоняться. Поэтому то, что вы говорите, раньше в других предыдущих администрациях, наверное, и было, в этой администрации, чем больше ора, тем больше для Трампа. Чем больше баталий политических, тем лучше для Трампа. Для него это, он как просто рыба в воде.
Цветет благодаря этим баталиям. Нина, большое спасибо, что нашли время поговорить с обсудим на Breakfast Show. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Ну и я напоминаю, конечно же, всем зрителям подписаться на Breakfast Show, чтобы ничего не пропускать, и поставить лайк этой трансляции. Конечно же, чтобы больше людей уже смогли постфактум ее посмотреть. А завтра присоединяйтесь к Breakfast Show утром. Вечером приходите обязательно на стрим Александра Плющева. Много чего есть обсудить, конечно же. Ну а если вы прямо сейчас что-то хотите посмотреть, конечно, новый Breakfast в хату. Все на канале Breakfast Show. Спасибо, пока.